Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Светлого радио программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас достаточно богатая пища для размышлений, благодаря церковному календарю, который напоминает нам о святителе Льве, первом великом 3 марта, о преподобном Феодоре Синаксарском 4 марта, о 34 преподобномучениках Валаамских 5 марта. То есть можно любой из этих сюжетов выбрать как камертон для последней подготовительной недели к Великому посту. Но мне хочется особенно поговорить об истории преподобного Федора Синаксарского. Мы знаем о его племяннике довольно хорошо, поскольку у нас все-таки святых флотоводцев не так много. А вот об его дядюшке, который, собственно, подал пример и не только ему, а, в общем, еще какому-то количеству дворянских юношей 18-19 века. Я думаю, что вот история Ивана Ушакова, который начинал так замечательно, дворянский сын из хорошего рода, гвардейский офицер, вот звучит просто как из какого-то романа романтического, исторического эпохи там, 18 века. И вот этот самый человек, который... Ну, мы знаем, что такое 18 век. Это сначала эпоха Петра, которая полностью перепахала все сознание дворянских отроков, полностью ориентировав их на такую военно-светскую службу, учение светским наукам, служение государству. И дальше век 18, век дворцовых переворотов, где гвардия зачастую решала судьбу всей страны. И вот этот самый гвардейский дворянский юноша вдруг берет, избегает, да еще как романтично. Он же, надо представить себе, что такое сословное государство, где все посчитаны. Он поехал в отпуск, вроде как. Посреди дороги отпустил свой экипаж со своими всеми вещами и куда-то делся. И делся так надолго, что его практически так и не могли толком найти, пока он сам не объявился. Он просто скрыл свое происхождение, какое-то время пытался жить отшельником, его ловили, отправляли его на съезжую выяснять, что за бродяга там шляется по лесам. Он пытался себя представить там то каким-то купеческим сыном, то еще кем-то. Это очень романтическое начало истории, но мне кажется, что очень важно, что в результате, хотя он был арестован, и его история стала достоянием общества петербургского, на его счастье на престоле тогда была Елизавета Петровна, дочь Петра I, которая при всей взбалмошности и непоследовательности своего характера отличалась такой исконной набожностью. И история юноши, который, будучи гвардейским офицером, сбежал в отшельники, ее очень тронула, и в результате ему было возвращено его исконное звание, и ему разрешили в Александро-Невской лавре принять постриг с именем Федор. Вот начало этого подвига, оно вот такое абсолютно, как из романа. История, как взятая из какого-то исторического романа.
Да, вы знаете, есть такая легенда, я ее несколько раз встречал, сейчас не могу сослаться на какое-то письменное свидетельство о том, что на него произвело впечатление событие внезапной смерти того самого Андрея, вдовой которого была блаженная Ксения, что это был его какой-то сослуживец, и вот эта смерть во время разгульного какого-то пьянства без покаяния, перевернула всю его жизнь, и он возжелал уединенного монашеского пути. Но вы правильно упомянули сословное общество, уйти в монастырь без разрешения государя или государыни в то время дворянскому сыну было нельзя. Поэтому он вынужден был бежать. А дальше начинается совершенно парадоксальное житие, наполненное скорбями, клеветой, побоями, муками, издевательством. Казалось бы, в православной державе, где все православные, исполняются слова о том, что апостола Павла, что все, хотящие жить благочестиво, гонимы будут. Где только он не был, видимо, ревность и зависть человеческая и в Лавре, и на Соловках, и в Плащанской пустыне, и в Санаксаре самом, монастыре самом Санаксарском, везде воздвигала против него гонения. Видимо, вот масштаб личности, может быть, широта сердца этого человека, умение дать правильный совет – приводило сначала к тому, что к нему попадало огромное количество людей, хотело с ним побеседовать, задать ему духовный вопрос, и вызывало ревность у окружающих. Вот удивительный путь человека, исполненного скорбями, почти как, ну, напоминает просто Иова библейского.
Но помимо того, что собственная жизнь полна скорбей, у него как-то и с монастырями все вот так вот получалось. Только он получил разрешение возобновить Санаксарскую обитель, только там что-то начало вырисовываться. И тут же получает начальство циркуляр о необходимости закрыть в этой губернии 20 монастырей. И Санаксар попадает под сокращение. То есть даже на уровне монастыря это его такая... полное испытание судьба транслируется и на все его начинания.
Да, это век, блистательный век Екатерины, когда монастыри закрывались, она не понимала, зачем нужны эти учреждения, и была очень жестока к насельникам и насельницам монастырей. Ведь упразднив монастырь и сделав из него приходскую церковь, она совершенно не заботилась о том, куда денутся люди, которые связали свою жизнь с этим местом и принесли Богу обеты, которые уже не могут без больших очень сложностей встроиться ни в какую светскую жизнь. Было абсолютно все равно.
Но тогда ему еще повезло, потому что как раз в фаворе были братья Орловы,
которые помнили его по службе.
Которые, да, помнили
Алексей
его по
Григорий,
службе, да,
да,
они его как-то за него заступились, там отвели эту беду, но от него, от самого-то отвести беду так и не получилось, потому что в разгар Пугачевщины на него написали донос, что вот он непочтителен к власти и чуть ли он не подстрекает к бунту. В результате это закончилось тем, что он 9 лет просидел в тюрьме. А что такое тюрьма в XVIII веке, можно себе представить.
Ну, вот известно, да, что на Соловках он был в таком помещении, где у него было две муки на выбор. Или холод, а на Соловках холодно почти всегда, вот, или угар. То есть там можно было развести огонь по-черному, то есть не было дымохода. И эту проблему никто не хотел решать в течение 9 лет. Известно, что его вытаскивали оттуда, приводили в себя, оттирали снегом, потому что он просто мог умереть от угара, от углекислого газа, вот, от этого дыма, понимаете? Вот или мерзнет, или умирает угар. Что может быть? Мне кажется, что все-таки дворянское воспитание и вот эта сословная разница, колоссальное в мышлении между духовным сословием и дворянским, и делало его чужим. Понимаете, не случайно ведь все-таки большинство дворян, которые умудрялись и в эту эпоху, и позднее уйти в монахи, их достаточно быстро ставили архимандритами, руководителями или учебных заведений, или монастырей, а потом возводили в епископы. Вот как святитель Игнатия Брянчанинова. Почему? Потому что губернатору со своим по сословному происхождению общаться было значительно проще. И Наверное, монахи из простых людей и священники из простых людей, когда дворянин, принявший постриг, не был облечен никакой властью, может быть, они отыгрывались на нем, может, они мстили за ужасы крепостного права, мы не знаем, но почему-то везде этот удивительный человек, которому сейчас в Сенаксар едут автобусы за автобусами к его мощам, понимаете, тогда он своих ближних, которые должны были бы учиться, вызывал зависть, неприязнь, ненависть. Вот это, конечно, парадокс просто такой.
Но, может быть, это вообще такой удел большинства, ну, как бы сейчас сказали, людей продвинутых.
Если человек Христа большинства, да.
Выделяется из общей массы, он уже... Это ведь очень редко так бывает, как, например, в Псково-Печерском монастыре, когда там целая плеяда старцев вдруг одновременно оказалась, и каждый подвязался по-своему, каждый был своеобычен, и каждый в эту общую духовную сокровищницу монастырскую вкладывал от своего опыта. Но ведь это нужен такой настоятель, как отец Алипий, который все это покрывал, все это охранял, не давал это все разогнать, сколько бы ни было попыток закрыть монастырь или там всех куда-то разослать по разным местам.
И все-таки это еще нужно состояние гонения, в котором жил Псково-Печерский монастырь все советское время. Понимаете, когда некуда уйти, когда это действительно осажденная крепость, когда кругом те, кто хотят тебя сожрать и раздавить, которые тебя ненавидят. Понимаете, и только те, кто действительно жаждет Христа, они приезжают сюда. Тогда легче дружить, понимаете, а когда приходит время расслабления, хоть небольшое, а человек внутренне не имеет напряжения, вот он начинает не любить тех, кто выше его ростом, кто больше исполняет заповеди Христовы, кто больше любит Христа, потому что это же обличение. Человек, который рядом со мной добродетелен, более чем я, он меня обличает, потому что почему я не такой? Знаете, я вот помню, как когда я учился в семинарии, приехал отец Николай Соколов к нам и рассказывал, был, наверное, 91-й год, об итогах первого учебного года в первой московской воскресной школе. И сказал: ребята, был у меня урок, я рассказывал детям о хождении Христа по водам. Встает мальчик, руку тянет, стоит: батюшка, а вы так можете по водам ходить? Я не могу. А почему вы не можете? Ну, я не святой. А почему вы не святой?
Хороший вопрос.
Да, понимаете? И говорит: я стою, мне нечего ответить. Вы готовьтесь, ребята, вам тоже этот вопрос будут задавать. Знаете, а почему ты не святой? Ну, вот обстоятельства. Подожди секундочку. А вот рядом человеку. А он-то другой, а ты почему не такой? Знаете, или мне надо становиться святым, или надо убрать этого человека. Вот у меня другого выхода нет.
Я думаю, что накануне Великого Поста пример преподобного Федора Сенаксарского, он не только о том, что можно стать святым, но и о том, что святых надо еще уметь терпеть рядом с собой.
И терпеть, и беречь. Понимаете, да. Как говорят, со святыми очень трудно жить, потому что они являют правду Божию, а это часто очень неудобно. Но все-таки это такое утешение. И вы знаете, я бы хотел привести небольшую цитату из иерусалимского патриарха в переводе тогда еще иеромонаха Феофана, будущего затворника. Такой призыв безымянного старца к своим ученикам. Звучит он так: если не можешь быть солнцем для других, будь хотя бы звездой. Не можешь быть звездой, хоть немного поднимись к горе, то есть вверх. Понимаете, вот это задание на пост: быть всем солнышком, всех отогреть, всех любить, всем помочь. Не можешь так, ну хоть кому-то помоги.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и со мной настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну вот, все-таки мы как-то не упомянули, что эта неделя, которая называется «Седмица о страшном суде», она еще и масленица. Еще она называется «Седмица мясопустная». То есть мы в воскресенье последний раз едим мясо, и вот начинается сырная седмица. Вот что это такое? В нашем народно-традиционно-церковном представлении это блины, это икра, это гости, это такой вот, вот такой праздник, такой вот предрождественский карнавал. Кстати, это перекликается и с католическим карнавалом, который, собственно, и так же, как у нас масленица, получается подготовка. Ну,
карнавал – это прощай мясо, да. Насколько я понимаю.
Да-да-да.
То есть, да.
Подготовка вот такой разгульный, веселый, бесшабашный, обжорный. На самом деле, если мы посмотрим, о чем у нас повествует наш церковный устав, мы говорим о неделе, которая уже достаточно строгое, если мы забудем про блины и посмотрим, что у нас в церковном календаре. В церковном календаре, например, написано, что в среду и в пятницу у нас строгий пост. То есть мы не едим в среду и пятницу.
Даже божественная литургия не совершается в эти дни.
Вот, а до, прямо вот до вечера, как в сочельник.
Да, читается великопостная покаянная молитва Ефрема Сирина. Совершенно другие оттенки богослужения. Есть традиция во многих храмах, уже переоблачаются в постное облачение престолы, жертвенники, священники надевают их. Это потому, что сразу после обжорства войти резко в пост и опасно, и трудно. Нужно делать это постепенно. И действительно, это первая седмица, когда человек призывается к воздержанию, в данном случае к воздержанию от мяса. Предпраздненство воздержания, как это называется, удивительные слова. И нам, священнослужителям, приходится сталкиваться с тем, что люди, например, приходя Великим постом на исповедь, говорят: я все соблюдаю, всю масленицу я ел блины, все как положено. Вот нет, не положено, нет такого. Надо в это время уже воздерживаться. Может быть, выключить телевизор, может быть, перестать лазить по соцсетям. Я помню, один батюшка прислал перед Великим постом картинку, где были слова из Евангелия: «И они, оставив сети, последовали за ним». То есть, да, все пустое, суетное, бесконечные новости какие-то, оставить все это. Потому что все это будет мешать молитве. Надо готовиться уже к тому молитвенному труду, который мы понесем, начиная с первого понедельника. Надо готовиться к прощению, которое должно завершить труд по прощению и примирению с нашими ближними в прощенное воскресенье. Вот это нужно, на это нужен труд, на это нужна сила. Для того, чтобы появилась духовная сила, надо ограничить себя в суете, отказаться от излишнего празднословия, вот, и начинать воздерживаться уже.
А это реально, когда вокруг тебя все время пахнет блинами, и тебя все время
зазывают в гости? Ну, ты же сам решаешь, сколько ты съешь блинов. Один или десять. Ну, вот и все реально.
Нет, я имею в виду, что вот чисто эмоционально это полезно участвовать в этом всеобщем разгуле и веселье, хотя бы просто в качестве гостя.
Вы знаете, я хочу сказать, что отсутствие поста в среду и пятницу, формального по ограничению себя в какой-то такой плотной пище, мяса уже нет, но все равно все остальное можно, оно к концу недели показывает человеку, насколько он становится немощный, если он не соблюдает среду и пятницу. Вот это я очень от многих людей это слышал. Действительно, вот эти два постных дня в неделю, они помогают человеку сохранять правильное иерархию как бы частей себя человека, что духовное должно владеть душевным и телесным в человеке. Вот. То есть масленица в каком-то смысле, вот когда ее проводят так, как сейчас проводят, она дает результат от обратного. Как бы она делает так, что человеку, ну, наконец-то хочется поститься, ну, скорее бы уже, ну, хватит.
Я не знаю, можно ли свой опыт предлагать как такой универсальный, но я думаю, что не только я, многие, кто проходил светлые годы неофитства в церкви, помнят, что в начале приближение Великого Поста уже воспринимается как праздник, и каждая подготовительная неделя дает тебе какие-то новые оттенки эмоций, таких вот. Вот мы ждем, что вот он придет. То есть я помню, что мы ждали всегда Великого Поста как праздника.
Как времени избавления от диктатуры страстей, да.
Даже то, что в корне менялось все, что касается церковных служб, самого вот устроения жизни, это все воспринималось как некое праздничное действо. А что касается масленицы, она как раз как-то смазывалась, она не была важна. Я не знаю, может быть, потому что это было советское время, но, пожалуй, там в субботу пекли там блины во многих домах. Но так, чтобы, как сейчас, об этом напоминали в средствах массовой информации, обменивались какими-то этими и картинками, и рецептами, и советами, как лучше попраздновать. Всего этого не было, может быть, за счет этого все было более технично.
Потому что это все пустое, понимаете? Все эти пляски вокруг стола с едой, на самом деле, к церкви-то они не имеют никакого отношения. Повторюсь, это время первого ограничения, именно в пище, и усиление молитвы. Поэтому душа христианина церковного, она не узнает в этих обрядах и традициях ничего своего.
А почему так важно, что мы в последнюю предпостовую субботу вспоминаем святых мужей и жен в подвиге поста просиявших? Ну, в конце концов, ведь все святые так или иначе жили в ограничениях, и то, что было для них просто образом жизни, для нас это уже пост в нашем представлении. Так что можно сказать, что тогда все святые...
Ну, все-таки постничество приносит, судя по книгам, я не знаю, да, оно приносит опытность очень большую в духовной жизни. У святых отцов есть такое удивительное определение: свят, но не искусен. Я думаю, вы слышали это словосочетание.
Да.
Что это значит? Это значит, что человек благодатью Божией достиг святости, живя, например, не в монастыре, а живя в миру, где он ел столько, сколько ему предлагали со смирением, но для него это просто не было существенным, что и сколько есть. То есть это не было частью его переживаний. Достиг святости, но какого-то искусства владения своей плотью при этом он не достиг. То есть поэтому мы к этим людям, которые достигли в этом очень больших высот, мы к ним обращаемся за помощью и наставлениями. Знаете, в последнее время часто очень приходится сталкиваться с такой мыслью, что большинство святоотеческих писаний написано монашествующими для монахов. Вот, и нам они как бы не нужны. И службы день не наш, и устав день не наш, и все это добротолюбие, оно написано не для нас. Это не так, конечно. Нет никакого отдельного монашеского христианства. А монашествующие – люди, которые отличаются от нас образом жизни и степенью ревности, скажем так, степенью решимости исполнять. Вот и все. А во всем остальном мы все призваны выполнять Евангелие. Вот, например, Авва Исаия, ученик преподобного Антония Великого, он свои труды, знаменитые свои слова, он так и начинает, что нету ничего дополнительного вне евангельского в том, что мы стараемся исполнить. Это только евангельские заповеди. Поэтому труды монашествующих в приложении к другой форме жизни, но в своей духовной составляющей, они точно так же для нас важны и поучительны. Поэтому очень даже можно Великим Постом почитать Лествицу, Авву Дорофея, вопросы-ответы в Арсенуфе и Анна, и посмотреть на дух, которым эти люди руководятся. А форму, конечно, мы оставляем свою. Мирян или священнослужителей, в моем случае, живущих в большом мегаполисе, там, в больших семьях, например.
А что вы посоветуете нашим радиослушателям, чтобы подойти к этому рубежу, к началу Великого Поста во всеоружие?
Вы имеете в виду, что почитать?
Нет, что внутри себя сделать, как окончательно сосредоточиться. Вот подготовительные недели заканчиваются, вот рубеж, вот впереди последнее воскресенье прощенное, и дальше чистый понедельник. Вот этот порог.
Вы знаете, я посоветовал бы начать с месопустной Вселенской Родительской Субботы и съездить на кладбище. И спокойно какое-то время там посидеть в молчании и помолиться. Посмотреть на даты жизни наших уже ушедших близких и любимых или незнакомых людей. И вот это, ведь в церкви вот этот устав и вот это поминовение умерших, вот очень разумно все сделано. Вот это воспоминание о краткости жизни, понимаете, вот о бренности жизни, о том, что все это кончится, вот эта память смертная, как великая добродетель, она все расставит на свои места. У меня был такой эпизод удивительный в жизни, когда я ходил на кладбище к своему папе, он похоронен на немецком кладбище. Вот, а потом искал еще могилу одного человека, не нашел, но вдруг наткнулся на могилу своей одноклассницы, с которой я 10 лет учился в школе, с 75 по 85 год. Вот я смотрю на ее фотографию. Оказывается, она умерла. И вот она лежит уже здесь, 7 или 8 лет. А она такая же, как я ее помню, я ее за косички дергал, понимаете? Она мне снежки за шиворот кидала. Ведь вот вспомни, что все скоро может кончиться, и мы не знаем, когда. И тогда ты совершенно по-другому будешь относиться. Суета будет суетой, а молитва и радость, которую она рождает, будет молитвой и радостью.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания. Храни вас Господь.
«Седмица» на радио «Вера».